Откровение Иисуса Христа, номер 8. Рождение нации.
Сначала весть полуночного клича завершилась с открытием следственного суда, а заканчивается эта весть с открытием исполнительного суда. Третье горе ислама навлекает суд на Соединенные Штаты за принятие воскресного закона и представляет собой продолжающийся и нарастающий суд над всем миром за принятие ими собственного воскресного закона под давлением гражданской преследующей власти, представленной 10 царями, блудодействовавшими с Иезавель, блудницей Тира.
Когда Америка, страна религиозной свободы, объединится с папством, чтобы принуждать в вопросах совести и заставлять людей чтить ложную субботу, народы всех стран мира будут побуждены последовать ее примеру. Свидетельство, том 6, 18.
Битва вокруг закона о воскресном дне в великой борьбе тогда разгорается в полную силу. Сатана затем появляется, выдавая себя за Христа.
Указом, узаконяющим институт папства вопреки закону Божьему, наша страна полностью порвет связь с праведностью. Когда протестантизм протянет руку через пропасть, чтобы ухватить за руку римскую власть, когда он протянет руку над бездной, чтобы пожать руку спиритизму, когда под влиянием этого тройственного союза наша страна отвергнет все принципы своей конституции как протестантского и республиканского государства и создаст условия для распространения папской лжи и обольщений, тогда мы будем знать, что пришло время чудесного действия сатаны и что конец близок. Свидетельство, том 5, 451.
За национальным отступничеством следует гибель нации.
Народ Соединенных Штатов был народом, пользующимся особым благоволением. Но когда он ограничит религиозную свободу, отречется от протестантизма и окажет поддержку папству, мера его вины будет полна, и национальное отступление будет записано в небесных книгах. Результатом этого отступления станет гибель страны. Review and Herald, 2 мая 1893 года.
Глупые лаодикийские адвентисты вступают в союз с папской властью и низвергаются, тогда как другое стадо Христово, которое все еще находится в Вавилоне, ускользает из рук папства.
Он войдет также в прекрасную землю, и многие страны падут, но спасутся от руки его эти, Едом, Моав и главные из сынов Аммоновых. Даниила 11:41.
Ислам внезапно наносит удар по Соединенным Штатам, когда седьмая труба приносит судное горе за принятие закона о воскресном дне.
«И я увидел и услышал ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе обитателям земли от остальных трубных голосов трех ангелов, которым еще предстоит затрубить». Откровение 8:13.
Знамение, представляющее двух свидетелей в 11 главе Откровения, затем в 12 главе Откровения Иоанном изображается как жена, облеченная в солнце, и пророчески изображается с символикой начала и конца.
«И явилось на небе великое знамение.
Жена, облеченная в солнце. Под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. И, будучи беременной, она кричала, мучась родами и страдая, чтобы родить. И явилось на небе другое знамение. Вот великий красный дракон, имеющий 7 голов и 10 рогов, и на головах его 7 венцов. И хвост его увлек 3/3 звезд небесных и поверг их на землю. И дракон стал перед женой, которой надлежало родить, чтобы, как только родится ее дитя, пожрать его. И она родила младенца мужского пола, которому предстоит править всеми народами железным жезлом. И дитя ее было восхищено к Богу и к престолу его». Откровение 12:1-5.
Она стоит на луне и облечена в солнце. Луна отражает свет солнца и поэтому пророчески является его прообразом. 12 звезд в ее венце представляют 12 колен древнего Израиля в начале его истории, которые являются прообразом 12 учеников в конце древнего Израиля. 12 звезд, которые являются 12 учениками в конце древнего Израиля, также являются 12 апостолами в начале современного Израиля. Следовательно, они являются прообразом 144 тысяч в конце современного Израиля, которые являются учениками и апостолами. В начале той истории, где ученики представляют завершение древнего Израиля, а апостолы – начало современного Израиля. Женщина, которая есть церковь, была беременна Христом. Он – младенец мужеского пола, который будет восхищен к Богу после своей смерти и воскресения. Таким образом, женщина также символизирует рождение 144 тысяч, которые также возносятся на небеса после воскресения из долины смерти.
Когда они окажутся на небесах, она также родит еще одного младенца, который представляет другую паству, выходящую из Вавилона при воскресном законе.
Прежде нежели она мучилась родами, она родила. Прежде нежели пришла ее боль, она родила младенца мужеского пола. Кто слыхал такое? Кто видел подобное? Рождается ли страна в один день, или родится ли народ сразу? Ибо едва Сион начал мучиться родами, он родил своих детей. «Доведу ли я до родов и не дам родить, — говорит Господь, — дам ли я родить и заключу ли утробу, — говорит Бог твой». Исайя 66:7-9.
Во время правления зверя, выходящего из земли, в одночасье рождается народ. Этот народ — 144 тысячи, ибо это те, кто в совершенстве отражают характер Христа. Это те, кого прообразует младенец мужеского пола, Иисус. Это младенец мужеского пола у Исаии, который рождается, прежде чем женщина войдет в муки родов. Мертвые сухие кости, о гибели которых мир возликовал, когда их убил зверь из бездны, будут утешены в Иерусалиме, и тогда они будут радоваться вместе с женщиной, производящей на свет младенца мужеского пола. Они являются на свет, прежде чем она вступит в муки, затем она мучится и рождает своих прочих детей, ибо тогда язычники откликаются на весть третьего ангела, как полноводная река, когда эта весть пронесется по всей земле, как приливная волна. Они рождаются в великом кризисе, символизирующем ее муки. Женщина из 12 главы Откровения, по сути, рождает близнецов. Первородными являются 144 тысячи, которые обозначены как первые плоды, а язычники — как великий сбор летней жатвы.
«Радуйтесь с Иерусалимом и веселитесь с ним, все любящие его. Радуйтесь вместе с ним, все скорбящие о нем, чтобы вы сосали и насыщились от грудей его утешений, чтобы вы выцеживали и наслаждались изобилием его славы. Ибо так говорит Господь: вот, я простираю к нему мир, как реку, и славу народов, как струящийся поток. Тогда вы будете сосать, будете носимы на руках и баюкаемы на коленях. Как кого утешает мать его, так я утешу вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И когда вы увидите это, сердце ваше возрадуется, и кости ваши расцветут, как трава, и рука Господа будет явлена на рабах его, а негодование его на врагах его». Исайя 66:10-14.
«Те, кто скорбят о Иерусалиме, это те, кто вздыхают и плачут о мерзостях, творимых в нем, и уже запечатлены. Запечатлены они заранее, до введения воскресного закона. Мы сейчас находимся в заключительной работе для церкви. Это последние моменты запечатления 144 тысяч.
Истинный народ Божий, у которого на сердце дух дела Господня и спасения душ, всегда будет видеть грех в его истинном греховном характере. Они всегда будут на стороне верного и откровенного обращения с грехами, которые так легко одолевают народ Божий. Особенно в заключительной работе для церкви, во время запечатления 144 тысяч, которым предстоит стоять без порока пред престолом Божьим, они будут наиболее глубоко ощущать неправоту народа, называющего себя Божьим. Это убедительно показано у пророка в изображении последнего дела в виде людей, у каждого из которых в руке орудие убиения. Один из них был одет в льняную одежду с чернильницей писца у него при бедре. «И сказал ему Господь: пройди среди города, среди Иерусалима, и поставь знак на лбах людей, которые вздыхают и вопиют о всех мерзостях, совершаемых в нем». Свидетельство, том 3, 266.
«Те, кто вздыхают и плачут, запечатлены прежде, чем ангелы-истребители с орудиями для избиения пройдут через церковь, которая представлена как Иерусалим».
Повеление таково: «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и поставь знак на челах людей, которые вздыхают и плачут о всех мерзостях, совершаемых в нем». Эти вздыхающие и плачущие возвещали слова жизни. Они обличали, наставляли и увещевали. Некоторые из тех, кто бесчестил Бога, покаялись и смирили свои сердца пред Ним. Но слава Господня отошла от Израиля. Хотя многие по-прежнему соблюдали внешние формы религии, его силы и присутствия не было. Во время, когда его гнев изольется в судах, эти смиренные, преданные последователи Христа будут отличаться от остального мира своей душевной скорбью, которая выражается в плаче и рыданиях, обличениях и предупреждениях. в то время как другие пытаются набросить покров на существующее зло и оправдать повсеместно распространенное великое нечестие. Те, кто ревнует о чести Божьей и любит души, не будут умолкать ради чьего-либо расположения. Их праведные души день ото дня терзаются нечестивыми делами и разговорами беззаконных. Они бессильны остановить стремительный поток беззакония и потому исполнены скорби и тревоги. Они скорбят пред Богом, видя, что религию презирают в самих домах тех, кто получил великий свет. Они сетуют и смиряют души свои, потому что в церкви господствует гордость, корыстолюбие, эгоизм и обман почти всякого рода. Дух Божий, побуждающий к обличению, попирается, тогда как слуги сатаны торжествуют. Бог бесчестится, истина лишается силы. Те, кто не скорбят о собственном духовном упадке и не оплакивают грехи других, останутся без печати Божьей. Господь поручает своим вестникам, мужам с орудиями для истребления в руках: «Идите за ним по городу и поражайте, да не щадит глаз ваш, и не милуйте. Истребляйте до конца старых и молодых, и девиц, и младенцев, и женщин, но не подходите ни к одному человеку, на котором есть знак, и начните от святилища моего». Тогда они начали со старейшин, которые были перед домом. Здесь мы видим, что церковь, святилище Господне, первой почувствовала удар гнева Божьего. Старейшины, те, кому Бог даровал великий свет и которые стояли стражами духовных интересов народа, предали возложенное на них доверие. Они заняли позицию, что нам не следует ожидать чудес и явных проявлений силы Божьей, как в прежние дни. Времена изменились. Эти слова укрепляют их неверие, и они говорят: «Господь не сделает ни добра, ни зла. Он слишком милосерден, чтобы посетить свой народ судом». Итак, мир и безопасность — это крик людей, которые уже никогда не поднимут свой голос, как труба, чтобы показать народу Божьему его преступления и дому Иакова его грехи. Эти немые псы, которые не хотели лаять, те, которые испытывают праведное возмездие оскорбленного Бога. Мужи, девы и малые дети все погибают вместе. Свидетельство, том 5, 210, 11 Найт.
Сороковая глава книги Исаии начинается с использования символики удвоения, что является пророческим признаком вести полуночного крика, второй вести, объединяющейся с вестью о падении Вавилона. Падение Вавилона удваивается, когда оно выражено пророчески. Эта фраза «Вавилон пал, пал».
И другой ангел последовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он напоил все народы вином ярости блуда своего». Откровение 14:8.
Существует два библейских падения буквального Вавилона и два библейских падения духовного Вавилона. Вместе они представляют четыре исторических свидетельства, которые определяют пророческие черты падения Вавилона.
«И он воскликнул сильно громким голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон великий, и стал жилищем бесов, и темницей для всякого нечистого духа, и клеткой для всякой нечистой и отвратительной птицы“. Откровение 18:2.
Буквальный Вавилон пал, как Вавилон во дни Немрода, и буквальный Вавилон также пал во дни Валтасара. Духовный Вавилон пал в 1798 году, и его окончательное падение многократно иллюстрируется в Писании. По этой причине в вести о падении Вавилона содержится пророческий символизм удвоения. С падением Вавилона связано удвоение, но существуют также две другие основные пророческие причины явления удвоения.
Второй довод в том, что как весть она представляет собой весть, к которой присоединяется вторая весть. Она представляет две вести. Есть и другие важные истины, связанные со смыслом и структурой вести второго ангела, но мы лишь отмечаем, что заключительное пророческое повествование Исаии, начинающееся с 40 главы, открывается удвоением символа Утешителя, которого Христос обещал даровать своему народу, пока он пребывал в небесном святилище.
«Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что окончилась война его, что беззаконие его прощено, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Исаия 41:2.
Нет другого отрывка в Библии, который говорил бы более конкретно об аспекте характера Христа как Альфа и Омега, чем отрывок у Исаии с 40 главы до конца книги. Будучи Альфой и Омегой, Христос ставит на этом месте подпись своего имени как Альфа и Омега, ибо когда доходишь до конца Исаии, там снова говорится об Утешителе, ведь Христос — Слово,
и он начало и конец.
Так говорит Господь. Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где дом, который вы построите для меня? И где место покоя моего? Ибо все это сотворила рука моя, и все это было, говорит Господь. Но вот на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом, и трепещущего перед словом моим. Заколающий вола, как если бы убил человека, приносящий в жертву агнца, как если бы он отсек псу шею, приносящий хлебное приношение, как если бы приносил свиную кровь, воскуряющий фимиам, как если бы благословлял идола. Да, они избрали свои пути, и душа их наслаждается их мерзостями. И я также изберу для них обольщение и наведу на них их страхи, потому что когда я звал, никто не отвечал, когда я говорил, они не слушали. Но они делали злое пред очами моими и избирали то, что мне не угодно. Исаия 66:1-4.
Возникает вопрос, какой дом построил ему народ Божий? Возвели ли они духовный дом Петра или синагогу сатаны? Бог указывает, что дом, который он построил, состоит из тех, кто нищ и сокрушен духом, и тех, кто трепещет перед Божьим словом. Он противопоставляет тех, кто трепещет перед его словом, другой группе, приносящим нечистые жертвы, избравшим свой собственный путь. Те из этой группы, кто приносит нечистые жертвы, обнаружат, как и иудеи, что их дом будет оставлен им пустым.
Все пророки говорят о конце света, и это иллюстрация различия между мудрыми, которые трепещут перед его словом, и глупыми, приносящими Богу мерзости, мерзости, в которых услаждаются их души. По этой причине Бог изберет обольщение для глупых лаодикийских дев. То самое обольщение, о котором апостол Павел говорит, что оно посылается за то, что приняли ложь.
Ложь — это особый символ в истории адвентизма, и она была принята строителями в 1863 году, а затем на ней строили на протяжении всей адвентистской истории. Эта ложь породила ложное основание, и там они начали возводить поддельный ложный храм. Их работа по подделке истинного храма продолжается до последних дней. Исаия помещает контекст 66 главы в рамки разделения мудрых и неразумных дев. Исаия определяет пророческую историю, которую он обозначил в первом стихе 40 главы Исаии, когда Христос обещал послать Утешителя через 3,5 символических дня после разочарования 18 июля 2020 года.
«Слушайте слово Господне, вы, трепещущие пред словом Его, братья ваши, ненавидевшие вас и изгонявшие вас ради имени Моего, говорили, да прославится Господь, но Он явится к радости вашей, а они будут постыжены. Голос шума из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим». Исаия 66:5-6.
С 1798 по 1804 год в движении миллеритов Господь воздвиг духовный храм, к которому он, как вестник завета, внезапно пришел в 1804 году. Господь воздвигает духовный храм в движении 144 тысяч, чтобы внезапно прийти и вступить в завет с этим храмом. Петр в своем первом послании, во второй главе, называет этот храм духовным домом. Те, кто слышат слово Господне, это те, о которых Иоанн в Откровении говорит, что блаженны слушающие. Они знамя, ибо знамя состоит из изгнанных Израиля. Неразумные лаодикийцы устыдятся, когда Господь прославит себя в филадельфийцах, трепещущих пред Его словом, а Его слово – истина.
Три голоса, которые слышны в период, когда мудрых и неразумных отделяют от другого класса, исходят из города, из храма и от Господа, воздающего возмездие. Первый голос из города — это голос шума, а шум — это пришествие Утешителя, который приходит внезапно.
Когда исполнился день Пятидесятницы, они все единодушно находились в одном месте. И внезапно раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и он наполнил весь дом, где они сидели. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и по одному опустились на каждого из них. Деяния 2:1-3.
Слово, переведенное как «звук» во второй главе Деяний, втором стихе, означает «шум» и «молву». Молва — это пророчество, звук или шум, исходящий из города, представлен могучим ветром. Голос шума из города — это молва или пророческое послание ислама, которое знаменует пришествие Утешителя в долину сухих костей, убитых на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш был распят.
В 40 главе Исаии голос, которому предстояло приготовить путь для Вестника Завета, спросил, какое послание ему следует возглашать. Ему было сказано возглашать весть Ислама. В Деяниях звук, наполнивший духовный дом Петра, был шумом несущегося сильного ветра, который, согласно 37 главе Иезекииля, пришел из четырех ветров Ислама.
«Шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим». Исаия 66:6.
С той улицы, на которой был распят наш Господь, утешитель сначала сообщает гласу вопиющего в пустыне, какой должна быть весть. Затем могучее воинство — это воздвигнутый храм, как это было прообразовано в начальном движении 1798-1844 годов, усиливает клич. Движение могучего воинства, когда оно провозглашает клич Ислама, приводит к третьему голосу, который отождествляет Божий голос суда над Соединенными Штатами за принятие закона о воскресном дне. Именно там Господь воздает. Три голоса управляются в рамках структуры скрытой истории семи громов, которая представляет начальные, средние и конечные буквы еврейского слова, созданного чудесным лингвистом и переводимого как «истина». Такого не придумаешь.
В соответствии с пророческой историей, которую мы прослеживали, Исаия затем обращается к рождению народа.
«Прежде, нежели она мучилась родами, она родила. Прежде, нежели пришла ее боль, она родила младенца мужеского пола. Кто слыхал такое? Кто видел подобное? Рождается ли страна в один день, или родится ли народ сразу? Ибо едва Сион начал мучиться родами, он родил своих детей. Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь, «Дам ли я родить и заключу ли утробу, говорит Бог твой». Исаия 66:7-9.
Народ, который рождается прежде, чем женщину постигнут родовые муки, недавно лежал на улице мертвым и иссохшим, тогда как весь мир радовался его участи. Но когда встали два свидетеля, те, кто радовался их смерти, устрашились. Как только мертвые иссохшие тела убитых восстанут как народ, все любящие Иерусалим тогда возрадуются вместе с ним. К любящим Иерусалим относятся не только народ 144 тысяч, но и другие Божьи овцы, которые тогда будут призваны из Вавилона. Воскрешение из разочарования 18 июля 2020 года осуществляется пришествием Утешителя, который заставит мертвые иссохшие кости расцвести как трава.
«Радуйтесь с Иерусалимом и веселитесь с ним, все любящие его. Радуйтесь вместе с ним, все скорбящие о нем, чтобы вы сосали и насыщились от грудей его утешений, чтобы вы выцеживали и наслаждались изобилием его славы. Ибо так говорит Господь, вот я простираю к нему мир, как реку, и славу народов, как струящийся поток. Тогда вы будете сосать, будете носимы на руках и баюкаемы на коленях. Как кого утешает мать его, так я утешу вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И когда вы увидите это, сердце ваше возрадуется, и кости ваши расцветут, как трава, и рука Господа будет явлена на рабах его, а негодование его на врагах его». Исаия 66:10-14.
Альфа и Омега завершает последнее повествование Исаии, там же, где оно началось, указанием на пришествие Утешителя. И как это всегда бывает, всякое послание, представляющее весть Илии, помещается в контекст того, что Господь поражает землю проклятием.
«Ибо вот Господь придет с огнем, и колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью, а обличение его — пламенем огня. Ибо огнем и мечом своим Господь вступит в суд со всякую плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освящают себя и очищают себя в садах, за одним деревом посреди них, едящее свиное мясо, мерзость и мышей, все будут истреблены вместе, говорит Господь. Ибо я знаю дела их и мысли их. Придет время, когда я соберу все народы и языки, и они придут и увидят славу мою». Исаия 66:15-18.
Неразумные лаодикийские адвентисты, прячущиеся за деревом познания добра и зла, которое находится посреди сада Эдема, утверждают, что освящаются и очищаются, тогда как на деле вкушают нечистые учения Вавилона и скрываются, как Адам и Ева, из-за грехов, которые они слишком любили, чтобы от них отказаться. Они будут истреблены вместе со всеми прочими народами. Им противопоставлены мудрые, которые будут знамением. Знамение — это знамя,
представляющая субботу, которая является знаменем Господа, Бога твоего, который действительно освящает свой народ.
Посему сыны Израилевы будут хранить субботу, чтобы соблюдать субботу во все роды их, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навсегда. Ибо в шесть дней Господь сотворил небо и землю, а в день седьмой Он почил и освежился. Исход 31:16-17.
Мудрые не прячутся за деревом исповедания, они подняты как знамя, представляя славу Божью в заключительных сценах великой борьбы. Его слава — это его характер, и элемент его характера, который они представляют миру, альфа и омега, начало и конец, первый и последний, который представлен как истина.
«И поставлю среди них знамение, и пошлю уцелевших из них к народам, к Фарсису, Пулу и Луду, владеющим луком, к Фувалу и Явану, к дальним островам, которые не слышали о славе моей и не видели славы моей, и они возвестят славу мою среди народов, и принесут всех братьев ваших приношения Господу из всех народов на конях и на колесницах и на носилках и на мулах и на быстрых животных к святой моей горе, в Иерусалим, говорит Господь, как сыны Израилевы приносят приношения в чистом сосуде в дом Господень. И также из них возьму я в священники и левиты, говорит Господь, ибо как новые небеса и новая земля, которые я сотворю, будут пребывать пред лицом моим, говорит Господь, так будет пребывать семя ваше и имя ваше. И будет от новомесячия до новомесячия, и от субботы до субботы будет приходить всякая плоть поклоняться пред лицом моим, говорит Господь, и выйдут и увидят трупы людей, приступивших против меня, ибо их червь не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. Исаия 66:16-24.
Заключительный пророческий рассказ Исаии начинается с пришествия Утешителя в июле 2023 года и заканчивается ровно там, где начался. Его приход представлен в скрытой истории семи громов, которая раскрывается непосредственно перед закрытием времени благодати. Он отождествляет повторение миллеритского движения в начале с историей движения 144 тысяч в конце. Он представляет весть проклятия, сопровождающую весть Илии, как весть о пророческом деле ислама по разгневанию народов, которое Господь использует, чтобы совершить суд сначала над Соединенными Штатами за воскресный закон, а в последнюю очередь над всем миром за то же неповиновение.
Мы продолжим рассмотрение последнего повествования Исаии в следующей статье.